Дым Отечества.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем программу «Дым Отечества». Во второй ее части, как обычно, у нас гость, который я вам сразу представляю. Это Михаил Долбилов, доцент, как вы правильно называетесь, извините, Михаил, да, доцент факультета истории Европейского университета Санкт-Петербурга. Это того университета, который одно время был закрыт, а потом опять открылся.
Совершенно
да?
верно.
Совершенно верно. Здравствуйте, Михаил. И, как было обещано, и как вытекает из решений сверху, которые принял Рыжков и Дымарский вдвоем коллегиально. Мы обсуждаем тему вообще, которую можно так сформулировать. Кто в России главнее, политик или чиновник?
Да, учитывая, что вы профессионально занимались, в том числе, российским 19 веком, где, ну, как я понимаю, может быть, вы меня поправите, но эта тема вышла на первый план во многом, потому что в 19 веке царская, императорская, точнее, власть все больше обрастала ведомствами, министерствами, отделениями канцелярии Его Величества, значит, чиновниками на местах, бюрократия разрасталась. И вот как раз нам показалось очень интересное, потому что очень многие специалисты, которые изучают западные страны, говорят о том, что там довольно давно произошло разделение между политической властью и аппаратом. Об этом много писал тот же самый Макс Вебер, который говорил о том, что очень важно, чтобы профессиональная, кадровая, карьерная бюрократия делала свое дело в рамках законов и инструкций, а политические решения принимали политики. Вот. Да, Михаил, позвольте начать вот с чего. Можно ли сделать какой-то вывод вот из ваших исследований, как складывалось в принципе отношение политической власти? А вот на вашем материале 19 век фактически политик у нас в стране был один, как известно, это царь-батюшка, он же император всероссийский,
он же монарх,
и все разраставшимся, все усложнявшимся бюрократическим аппаратом. В какой степени царь определял политику в христианском вопросе, в реформе армии, в построении местных органов власти, и в какой степени это была инициатива бюрократии, которая навязывала свою волю царю?
Действительно, официально политик и законодатель в Российской империи был один, это император.
Как нам это знакомо в нашей жизни.
Но реальное положение вещей могло быть гораздо сложнее. Уже по той простой причине, что у человека, который был облечен самодержавной властью, было гораздо меньше технических средств и технических инструментов контроля, надзора, учета и так далее. Поэтому даже создание министерств в начале XIX века, которое вроде бы снабдило императора целой сетью ведомств специальных, оно одновременно послужило и фактором ограничительным, поскольку российская министерская система отличалась одной особенностью. В системе российских министерств не было премьер-министра. И должность премьер-министра должен, функцию премьер-министра должен был бы исполнять император. Но вот тут как раз мы сталкиваемся с очень важной особенностью российской политической культуры монархической. Российские императоры XIX века были сакральными фигурами. Они, естественно, не были сакральными по образцу Ивана Грозного.
Помазанник Божий.
Да, помазанник Божий.
Просто
и
говоря,
если процитировать пушкинского Бориса Годунова, который дает наставление сыну, то эти слова можно отнести фактически ко многим императорам XIX века. А слова это такие: «Не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому, как звон святой, он должен лишь вещать великую скорбь или великую радость». Конечно, так буквально российские императоры не следовали этому совету, но они иногда боялись произносить слова. Они боялись связать себя каким-то словом. Слово весило очень много, слово значило очень много, за него надо было отвечать. О нем могли напомнить советники, это слово связывало. Поэтому это особенность не только российской монархии. Многие наблюдатели XIX века отмечали речевые трудности монархов, их неразговорчивость, их косноязычие, их немногословность. Это очень важный элемент в системе управления, вот эта коммуникативная способность монарха. И, возвращаясь к сказанному, российские императоры, все как один, испытывали очень большие трудности в ведении коллегиальных заседаний. Это то, что им давалось очень плохо. Известно много свидетельств, как, скажем, Александр II очень старался избежать собраний министров.
Почему?
Общих. Потому что надо было высказывать свое мнение, надо было говорить, надо было подытоживать, надо было резюмировать мнение, надо было открыто присоединяться открыто, публично присоединяться к той, а не к этой стороне. Это гораздо было легче сделать в тиши кабинета, подписав
записочку,
меморию соответствующую. Да. Там приписывалось такое. И я большими...
Михаил, а ведь это загадка. А чего так боятся российские монархи? Ну, принял одну сторону. Господи ты, боже мой, помазанник божий. Никакой ответственности. Что хочу, то и воручу. В чем, как вы можете объяснить этот странный страх абсолютного самодержца, чье слово закон?
Вероятно, в том, что в практике управления эти люди не чувствовали себя настолько всевластными и безответственными. Uh-huh. Я не склонен объяснять это. Ну, наверное, можно к какому-то из царей приложить моральную какую-то мерку и предположить, что его снедали какие-то моральные, какие-то угрызения совести его одолевали. Я думаю, что причина прозаичнее. Отдача вот этого резко сформулированного мнения действительно была очень сильной. Ведь эта система монархическая работала не так, как работает современная власть. Это была система, заряженная символикой, образами, пафосом таким своеобразным.
Сейчас этого тоже хватает.
Михаил, можно вам такой вопрос задать? Uh-huh. Ну, вот вы сейчас сравнили как бы ту структуру власти, скажем, да, и принятие решений с нынешней. Но между этими двумя был еще один uh-huh. вариант. Это советская власть, да? Вот все-таки в советской власти, при советской власти политик, там, не знаю, генсек. Кстати говоря, генсек, он, как вот нам известно из истории хорошо, 20 века, сама должность, она была второстепенной поначалу. Только потом она обрела свой вес и свою силу, и тем самым обрел свой вес и свою силу и аппарат, да, там, партийный, который фактически, так сказать, и государственный, угу. да. Но вот это вообще, возвращаясь, вот эта советская власть, вот эта вся система, она же была уже по-другому построена, да. Тот же Иосиф Виссарионович Сталин не боялся ставить свою подпись даже на расстрельных списках, да. Откуда вот эта смена, ну, скажем, политической культуры, если хотите, да, политических привычек? Почему произошло? Неужели такой вот резкий переход произошел в силу различного характера этих властей, режимов?
Вы знаете, я не думаю, что власть секретаря, которой первоначально обладал Сталин, она, допустим, была абсолютным революционным разрывом с авторитарными практиками XIX века. Дело в том, что и российские цари не боялись ставить подпись под окончательно принятым решением. Речь идет не о подписи, не о том, сколько там букв в подписи принадлежит монарху, а сколько умному советнику, который это решение поднес, а речь идет о том, как созревает это решение, какие стадии оно проходит, какие там бывают взаимные рекогносцировки правителя и советника. Цари тоже подписывались под своими указами, но этой подписи предшествовал очень долгий, ну, это можно назвать такое вот вызревание консенсуса. И в сущности часто долгое обсуждение решения было долгим процессом согласования разных воль и таким взаимным прощупыванием. Царь посылал какой-то сигнал о том, что он хотел бы или что он приблизительно хотел бы услышать. На это поступал запрос от одного, другого, третьего советника. Дальше, ну, это довольно универсальный процесс.
Возвращаясь опять в тот же период, в основном решения принимались по сигналу сверху или снизу от чиновничества, так сказать, низших этажей, тоже исходила инициатива, которая, так сказать, доходя до самого верху, получала как бы монарше одобрение.
Да, вот здесь я как раз получаю повод вернуться к сказанному о министерствах. Вообще, в историографии Российской империи есть, на мой взгляд, обоснованное мнение, что после министерской реформы царь становится, император становится чем-то вроде суперревизора. Он перестает быть менеджером, который реально отслеживает принятие решений, который плотно контролирует процесс, потому что, немножко парадоксально говоря, количество министерств зависело от числа дней в неделе. Потому что император принимал министров тет-а-тет, очень редко, крайне редко устраивая общие совещания. Вот эта беседа тет-а-тет, она предполагала принятие решений сепаратно. И, ну, масса примеров.
Но помимо министров были еще генерал-губернаторы, еще региональные.
Были генерал-губернаторы, совершенно.
И в таком же режиме они работали.
А были еще деятели двора, которые
Деятели двора, были неформальные советники, да. Которых было много при Николае II, ну и они были до этого. То есть действительно часто, несмотря вот на самодержавные полномочия, на прерогативу законодательную и так далее, система работала не то что демократично, но она была открыта вот этим импульсом снизу. И многие решения по национальной политике, по политике на окраинах, например, принимались с подачи снизу, и не всегда они были по сердцу или по вкусу императору. Если взять не раз уже помянутого Александра II, то лично по эмоциональному складу, по системе взглядов, по воспитанию, это был человек, которому претил национализм. Один мемуарист очень удачно охарактеризовал его стиль поведенческий в одежде. Ну, одежда, естественно, речь идет не о штатской, цивильной одежде, а о мундирах, а вообще об умении держаться. Он назвал эту манеру «изящная безнародность». Вероятно, он бы в другом контексте мог написать «изящный космополитизм». Да. Но именно, вероятно, финны с этим могли бы согласиться. В Хельсинки стоит памятник Александру II, но в Варшаве о нем помнят совершенно по-другому.
И тем не менее ему навязывали какие-то решения.
Совершенно верно. И тем не менее этот человек санкционировал многие очень жесткие решения, например, в отношении польского населения, в отношении католической церкви после польского восстания. Это были жесткие достаточно решения, частью репрессивные, частью реформаторские, но направленные на очень серьезное такое силовое переустройство и социальных отношений, и межконфессиональных отношений на Западном.
Но освобождение крестьян от него не отнимешь?
Безусловно, нет. Но он освободил крестьян, и нельзя назвать это освобождением крестьян. Это была аграрная реформа, которая дала польскому юридически свободному крестьянину землю. Но реформа эта задумывалась не только как благодеяние народу, простонародье, но и как удар по позициям польской шляхты. То есть я хочу сказать, что в одном документе он пишет очень характерно, он санкционирует очень жесткую меру. Это был такой указ, направленный на выдавливание польских землевладельцев из современной правобережной Украины, из Белоруссии и Литвы. Указ, который запрещал покупать полякам землю. Можно было только продавать, и нужно было только продавать. Их заставляли, понуждали эту землю продавать. Правда, на деле плохо получилось. Александр пишет очень характерную формулу. «Как ни больно это моему сердцу, я вынужден эту меру одобрить». Вот здесь обе части этой резолюции очень важны.
Да.
Да, он одобряет, но он дает понять, он сигналит этому генерал-губернатору по фамилии Безак: ты имей все-таки в виду, что это больно моему сердцу, не перегни палку. И за этим сигналом стояло то, что этот указ выполнялся с большим количеством изъятий. Александр тут же начал делать исключения крупным землевладельцам. Кстати, первым исключением была его первая любовь. Тогда эта женщина носила имя княгиня Огинская, а в качестве первой любви Александра она была Ольгой Калиновской, фрейлиной, о которой даже несколько лет назад такой был гламурный фильм.
Если можно, вы показали хорошие примеры, как иногда не столько царь навязывал свою волю император, да, но скорее, так сказать, его подчиненные навязывали ему. Царь... Ну вот я хочу немножко осовременить наш разговор, и вот то, что вы рассказываете, удивительным образом напоминает российскую современность. Вот кабинет министров, когда министры каждую неделю через голову официального главы правительства, это было и в 90-е годы, это и сейчас, ходят к президенту страны. Президент страны выслушивает доклады. Кстати, очень похожая мизансцена, видимо, с царскими временами, когда император выслушивал доклад министра внутренних дел или там министра флота.
Или генерал-губернатора.
И тут же принимается решение в отсутствии премьер-министра и так далее. Это получается, что воспроизводится очень интересным образом 100 лет спустя или 150 лет спустя та же самая модель, когда разнообразные министерства напрямую работают с главой государства, он принимает решения не очень коллегиальной обстановки и так далее. Михаил, вот такой вопрос. Вы же изучили 100 лет русской истории, когда эта модель работала. Какие последствия с точки зрения выражения национальных интересов и с точки зрения эффективности государства, какие последствия рождает такая модель?
Здесь можно начать с того, что слово «олигархия» вообще как знаковое, как кодовое, оно стало употребляться, конечно, не вчера и не в 90-е годы.
Так, а когда?
А термин «министерская олигархия», он был широко распространен, в 1860-х годах это было клише такое, кодовое обозначение системы. Причем сами министры охотно...
Вы рассказывали, что Немцов это придумал.
Нет, министерская олигархия, например, министр внутренних дел Петр Валуев, автор замечательного дневника, изданного еще в 60-е годы, сейчас переиздаваемого двухтомника.
А какой смысл вкладывался тогда?
Смысл вкладывался именно...
Тоже негативный?
Да, безусловно.
Почему?
Мне трудно представить себе термин скажем, термин бюрократия сейчас уже может звучать позитивно, да, термин олигархия...
И тогда и сейчас звучал.
Тогда, конечно, негативно. То есть идея была очень проста. Министерство, работающее в разнобой, без координации, с возможностью произвольных перерешений, пересмотров решений, выхода на императора. Вообще были очень интересные технические термины для описания того, как министр использует вот свой доступ к императору. Было, например, техническое выражение «выхватить высочайшую волю».
Выхватить. То есть зайти в нужный момент,
надо зайти
под настроение.
Надо поднести подпись. Да. Ну и с этим связаны такие психологические особенности того же Александра II. Он к середине уже своего правления, он не мог видеть свою подпись. Ее вот секретарям-новичкам давали инструкцию, когда государь подпишет, нужно сразу закрыть эту подпись, потому что, подписав, он не любит ее видеть. Вот с чем я предполагаю,
что... Ведь вы настолько раз его било по голове, его подпись.
Да, это выхватывали. Да, то есть это вот, это действительно был такой вот канцелярский...
Но все-таки последствия для государства и для самой монархии, и для эффективности.
В 19 веке об этом написано было очень много плохого. И эти филиппики, инвективы против министерской олигархии, ну, целую антологию можно составить из них. Но что настораживает? Очень часто сами министры очень охотно предавались вот этим вот, не то что самобичеванию, а бичеванию своих коллег. Всегда подразумевая, что вот я и есть идеальный
хороший министр, идеальный координатор, хороший олигарх,
и я вот есть спаситель этой административной системы. В какие-то моменты это принимало форму таких ритуальных жалоб. Я человек ответственный, я понимаю, как у нас плохо устроена система, поэтому пишу доклад, который ложится под сукно, и дальше я действую, как принято. То есть, ну, очевидно, что эта система очень мешала скоординированной политике. Проблемы координации, согласования действий, там, скажем, Министерства финансов, Министерства внутренних дел.
Ну, а кроме просто вот, ну, простых бюрократических там несообразностей, вот по-крупному, вот, скажем, рост национализма, рост революционного движения, рост терроризма, его как-то можно увязать вот с этой бюрократической, нескоординированной системой, замкнутой на одного человека? Ну, или между этими событиями нет прямой связи?
Я думаю, что рост национализма был абсолютной неизбежностью. Трудно себе представить государство XIX века, которое не отвечало бы на так называемый вызов национализма, и здесь будь система той или другой, может быть, при более скоординированной системе управления.
Хорошо, революционные партии, экстремизм, терроризм?
Безусловно, здесь отсутствие координации, вероятно, мешало этой борьбе. Но я хочу сказать, может быть, как-то, чтобы не чернить эту систему, вот, так сказать, на длинных дистанциях эта система, конечно, работает плохо. То есть она не позволяет просчитать какие-то долгосрочные последствия.
Нет стратегии.
Она не стратегическая. Но как тактическая система в тех условиях, она иногда работала хорошо. Она, вот если взять кухню принятия решений, она позволяла при отсутствии представительства политического, ну, сколько мы заметим, что это другой вопрос, оно могло бы быть, но вот раз его не было, она была суррогатом какой-то полемики, дискуссии, суррогатом определенного такого обмена мнениями и вот, ну, то, что я называю рекогносцировками такими. И это поддерживало такой консенсус внутри элиты. Хрупкий, но поддерживал.
У меня еще вот какой вопрос. Вот при том механизме принятия решения, о котором вы говорите, да, была ли, какова роль и была ли вообще эта роль экспертизы, экспертной оценки? Или все шло напрямую от бюрократии, от чиновника к высшему руководству, или наоборот, от высшего руководства к чиновнику?
Это был двусторонний процесс, и конечно, учитывалась воля, которая, вот этот импульс волевой, который шел сверху.
Конечно. Но воля опиралась на какую-то, на некую экспертизу, на экспертов.
Безусловно, экспертиза, безусловно, была, и будет плохо, если создастся впечатление, что наш разговор о тонкостях этой кухни, он произведет впечатление, будто вот статистика, скажем, или этнография, или история не имели никакого веса в принятии решений. Имели, но, конечно, это пропускалось через какие-то тигли вот этого придворного политического процесса. Часто эти аргументы заказывались и так далее.
Ну, Михаил, в завершение, так как мы не случайно обсуждаем эту тему, у нас сейчас снова бюрократия вышла на первый план, очевидно, в нашей стране. И на первый план вышла тема отношений главы государства и бюрократического аппарата. Не случайно мы проводим такие параллели. Все-таки вот в конечном итоге вопрос такой. Кто в конечном итоге, вот в той истории, которую вы изучали, играл большую роль, царь или чиновники? Вот в конечном итоге, кто был главным?
Главнее?
Кто главнее был и кто определял политику в конечном итоге по гамбургскому счету?
Есть соблазн ответить, конечно, царь, но я уклонюсь от такого прямого ответа, потому что роль вот этого аппарата, роль советника в российской монархии была очень большой. Я вернусь к тому, с чего начинал. Все-таки вот царь не имел этих рычагов, которые позволяли...
Ну, в завершение можно сказать, что вот этот вывод, к которому пришел Михаил, он, в общем-то, наверное, верен и для 20 века.
И даже до 21-го.
И даже до 21-го, потому что аппарат у нас всегда очень силен, он хозяйничает. Ну, сейчас не будем вспоминать все те реформы, которые загубил аппарат, и те реформы, на которые наткнулись, напоролись на сопротивление аппарата. Но я думаю, что мы еще к этой теме будем возвращаться не раз. А Михаилу Долбилову большое спасибо.
Ну что ж, мы все-таки с Михаилом Долбиловым дожали его, и он сделал очень важный для нас вывод о том, что все-таки даже уже в царской России, где царь был и самодержцем, и громовержцем, и помазанником Божьим, все-таки аппарат чаще всего играл решающую роль. И мы с Виталием Дымарским решили задать вам вопрос про сегодняшний день, про нынешнюю Россию. И Виталий сейчас сформулирует, как мы придумали вопрос.
На ваш взгляд, уважаемые слушатели, кто кем в большей степени руководит сегодня? Президент чиновниками или чиновники президентом? Если вы считаете, что президент чиновниками, ваш телефон 660-01-13. Если чиновники в большей степени руководят президентом, ваш телефон 660-01-14. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, голосование не проводится. Вот сейчас мы голосование. Повторяю, вот теперь уже вопрос, идет.
И телефон.
Начался подсчет ваших голосов. Так кто кем в большей степени руководит? Президент чиновниками? Тогда ваш телефон 660-01-13. Или чиновники президентом? 660-01-14. Ну вот пока голосование идет, может быть, попробуем сейчас мы включить еще пару телефонных звонков.
И вот собственно, просьбы, с тем же вопросом. Как вы считаете, вот послушав анализ прошлых десятилетий, как вы считаете, сегодня в России президент руководит бюрократией или наоборот?
363-36-59, мы готовы с вами соединиться. Если вы нам будете звонить. Вот здесь, по-моему, нас кто-то ждет. Алло, слушаем.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Вы понимаете, тут есть небольшой разрыв вот в этой цепочке. Кто кем руководит?
А в чем разрыв?
Начальник, конечно, руководит подчиненными. Но так. Разрыв между одним начальником с подчиненным и другим начальником с подчиненными существует. Поэтому сказать, что кто руководит...
Ну вот вы лично, вот вы лично...
Хорошо, спасибо.
Да, прервалась.
Давайте еще один звонок примем. Слушаю вас. Слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, в принципе, тут все, к сожалению, гораздо проще.
Так.
Но существует иерархия установлена выше. Вот по ней, скажем, Чубайс стоит выше, чем Ельцин. Я полагаю, выше, чем Путин. Вот так что вот...
То есть вы верите, что всем руководит Чубайс на самом деле?
Да нет, ну, я не уверен,
что Чубайс. И не Путин, Чубайс. И не бюрократия.
Нет, не Чубайс. Какой-то, кстати, совершенно никакая незаметная.
А что вы имеете в виду?
Ну, масонская иерархия, она существует.
А, масонская, увы. Понятно. Понятно.
Увы.
Понятно. Есть люди, которые верят в масонов,
ну, да. Ну, давайте
сионских мудрецов.
Еще одну версию послушаем. Слушаем вас.
Слушаем.
Добрый вечер. Считаю, что все взаимосвязано раз, а вот главное управляет идея. А идея складывается из идеи, которую накопила куча миллионов людей. Она взяла и в конце концов оформилась.
То есть понятно. Руководят деньги. Не Путин, спасибо. И не бюрократия, а деньги.
Ну, еще попробуем один короткий, если вы нам дадите ответ. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
А вы знаете, как получается?
Нет.
Пока чиновник без денег,
так.
Именно он им руководят. А вот как он с деньгами уже, на мешке с деньгами сидит.
Так он начинает.
То есть коррупция руководит страной. Коррупционеры.
Ну, плохая слышимость. Спасибо.
Спасибо всем позвонившим. Понятно. Да, какой результат
ну
у нас?
Ну и давай остановим наше голосование. Ну, голосование удивительное опять. Большой разрыв. 88,8% считают, что чиновники руководят президентом.
Ну, а что удивительно?
И лишь 11,2% считают, что президент руководит чиновниками.
Как раз я согласен здесь, и как и в первой части нашей программы с нашими слушателями.
А ты всегда с большинством.
Потому что мне кажется, что пока у нас министры не будут быть избранные политики, прошедшие процедуру выборов от политической партии, у нас всегда аппарат будет руководить страной, в том числе и президентом.
Спасибо. До встречи через неделю.
Дым Отечества.